Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач «Неизвестная война», посвященный 200-летию войны 1812 года. Сегодня мы будем говорить о том, почему война 12 года была названа Отечественной, народной войной. Мы беседуем с преподавателями кафедры истории России Уральского федерального университета Алексеем Геннадьевичем Мосиным и Владимиром Александровичем Ляпиным. В последнее время часто приходится в интернете наталкиваться на публикации, интервью с историками, в которых озвучивается такая точка зрения, что никакой народной войны, собственно, и не было, что это миф, созданный советскими историками, а до этого вот историками второй половины XIX века. Как относиться к подобным заявлениям?
Ну, во-первых, вот это само понятие «народная война», оно, конечно, достаточно позднее. И когда война 812 года происходила, то, сколько я знаю, никто ее народной не называл. Потом уже, когда происходило осмысление того, что такое была эта война, и осмысление это происходило и на уровне общественного сознания, и на уровне идеологическом, и на уровне художественном. Ну вот пример художественного осмысления, конечно, это «Война и мир». Но такого рода произведения появлялись не только в России. Ну, например, известный, можно привести пример из французской литературы, это роман Стендаля «Пармский монастырь» или «Пармская обитель», по-разному его переводят. Там тоже описываются события наполеоновских войн, в частности, насколько я помню, там битва при Ватерлоо. Или вот, скажем, роман польского писателя Стефана Жеромского «Пепел», тоже экранизированный. Это фильм, который, может быть, кто-то из наших слушателей смотрел. И там есть эпизод, который как раз, в общем, это художественное, конечно, произведение, но это отражает вот действительно саму суть народной войны. Когда в Испании, событие происходит в Испании, французская часть приходит в какое-то селение, и солдаты требуют корма для лошадей. И дают, женщина-крестьянка говорит, вот, есть. Но офицера французского что-то смутило, может быть, в ее поведении. Они уже французы проявили настороженность, зная, какое сопротивление оказывает местное население завоевателям. И он говорит, ну, прежде чем лошадям давать, вот ты сама поешь, чтобы убедиться, что не отравлено. Женщина пробует сама, но офицер говорит, а еще теперь дай, пусть и дети поедят. Она дает детям. И на следующий день соединение французское оказывается без лошадей. То есть вот когда речь идет о такой силе духа в народе, когда жертвуется абсолютно всем. Это вот как Козьма Минин, который сказал, что для освобождения Москвы надо, чтобы пятую деньгу каждый житель Нижнего Новгорода и каждый россиянин положил на это общее дело. И продавали последнее, там говорят, что даже чуть ли не жен своих закладывали, чтобы только эти деньги найти и положить в общий котел. Вот это и есть, наверное, народная война.
Ну, Алексей Геннадьевич совершенно прав в том, что в 1800 Михайловского-Данилевского, в начале 20-х годов, правда, отечественной ее упоминает Федор Глинка, одной из своих работ, но все-таки это, скорее, тогда это было воспринято, ну, как поэтический образ, наверное. А вот уже вот такое определение, как Отечественная война, собственно, ведь у нас в истории две Отечественных войны. Ну, вот Алексей Геннадьевич назвал 1612 год, там, конечно, был грандиозный патриотический подъем, да, но Отечественную все-таки эту русско-польскую войну никто не называет. Где же критерии вот эти вот отечественной войны? Вот Алексей Геннадьевич привел замечательный пример из польской, классика польской литературы Стефана Жеромского и фильма замечательного польского режиссера Анджея Вайды «Пепел». Там действительно удивительный эпизод, вот, о котором он рассказал. Но, наверное, вот такие, может быть, если это какие-то единичные примеры, вот пожертвовали, значит, там 20% дохода, там, значит, что-то там такое вот, ну, совершили, это все-таки не дает права называть войну национальной. А Отечественная война – это война, имеющая национальный характер. Кстати, вот в английском языке переводится как «patriotic war», «патриотическая война». Где же критерии? Где критерии? На мой взгляд, я выскажу свою точку зрения, критерии такой войны – это отсутствие четкого различия между комбатантами, сражающимися, и нонкомбатантами, то есть не сражающимися, которые идут еще со времен Средневековья. Вот есть сражающиеся рыцари, да, а простолюдины, они имеют отношение к войне только поскольку ее оплачивают. Или сражаются за плату на стороне того или иного короля. Да? Это очень характерно для стран Западной, католической Европы. Но в католической Испании и в православной России, в двух странах на двух концах Европы, Наполеон сталкивается вот с таким явлением. Причем в Испании он столкнулся раньше, но уроков из этого не извлек. В чем причина, почему мы видим такой пример вот в Испании и в России? В других странах Европы, кстати, такого явления мы не встречаем. Нигде. В чем причина? Опять-таки, на мой взгляд, причина в характере складывающегося государства. Характер государства в Испании, я имею в виду централизованного государства, которое идет во след феодальной раздробленности. Вот характер двух складывающихся государств в Испании и России был общий. Он был неправовой. Неправовой. То есть взаимоотношения монарха и подданных, они не определялись договором. Отсюда нет меры долга по отношению к государству. Вот это европейцам западным, где воспитанным на мере долга, да, совершенно непонятно. Отсюда непонятен подвиг варяга. Правильно? Ну зачем же? Вот, ну, нет ничего позорного в том, чтобы сдаться. Великий Роден воспел сдачу. Да, граждане Кале, да, сдачу города вот, на определенных условиях, очень тяжелых условиях, да, собственно, этому посвящена его гениальная работа, гениальная скульптура, да.
Ну и зачем портить
имущество? Вот, да, да, и не сражающийся, не комбатант не должен участвовать, а если он участвует, его надо наказывать, что и делается. Отсюда вот и жестокие репрессии по отношению к тем, кто что? Травит овес, да, кто там прокалывает шины, да, режет этот самый кабель телефонный, их вешают. Вот отсюда и непонимание, совершенно непонимание сути. Ларистон, который приехал в Кутузову парламентером, он жаловался на то, что русские воюют не по правилам. Почему русские крестьяне убивают наших фуражиров? Они не должны этого делать. И что же им отвечает Кутузов? Они не видят разницы между Великой Армией и Татарской Ордой. Потому что со времен Татарской Орды любая война, если она затрагивала, собственно, русскую территорию, она неизбежно превращалась в народную. То есть не сражающихся не было просто. И вот и французы, и позже гитлеровцы этого не понимали. Почему так? Значит, еще раз повторяю, только в двух странах, в Испании и в России. В других странах такого явления, Европы такого явления не было. Выиграть такую войну можно только одним способом, это превратить страну в кладбище. Но сделать это весьма-весьма трудно. Победить в такой войне обычными, так сказать, вот, рыцарскими методами, как это действовали в Западной Европе, да, то есть когда война идет от тех, кто воевал, рыцарей. Невозможно. Невозможно.
Конечно. Алексей Игнатьевич, а насколько можно действительно сравнивать вот татаро-монгольские завоевания с нашествием Наполеона?
Это разные эпохи, вот, это разные совершенно, так сказать, государства и государственное устройство различное, поэтому это вот такой образ, ну, как образ имеет право. Вот я бы тут не совсем согласился с Владимиром Александровичем вот в чем, что вот когда он говорит, что только в Европе две таких страны были, Испания и Россия, это мы имеем в виду те страны, с которыми столкнулся Наполеон. Но были еще, скажем, Британские острова, до которых Наполеон добраться не смог. А на Британских островах были шотландцы, с которыми Англия долгое время вела вот такую самую войну. И, кстати, это характерно в том числе было, наверное, можно даже немножко шире к этому подойти. Это горские народы.
А ирландцы?
Ирландцы тоже оказывали упорное сопротивление, и тем не менее там с ирландцами было проще управиться. Все-таки это не такая горная страна, как Шотландия. А вот горные, горские народы, это, с этим столкнулась Россия на Кавказе. Ведь какие долгие кровопролитные войны. И там действительно это носило характер вот такого тотального сопротивления.
То есть вплоть до того, что дети принимали участие.
Дети принимали участие. И русские части вынуждены были время от времени, вот если взять, посмотреть биографию Михаила Ильича Лермонтова, которого мы знаем как замечательного поэта, но он же был еще и каратель. Он же возглавлял карательный отряд, который занимался чем? Они вытаптывали посевы и сжигали селения.
Малоизвестный факт.
Это малоизвестный факт, но это, тем не менее, факт. Я думаю, что это немаловажный факт для понимания того, почему он погиб все-таки в 27 лет. Причем такое, что вот эта дуэль, она носила не случайный характер, в том смысле, что уже внутри-то у него как-то все было опустошено. То есть вот человек, который вот этим постоянно занимается, он опустошает свою душу.
И такое, что... уже в Моралинске, кстати.
Да, да, что им уже просто самое... не хотелось, что они то уже самое, не, да. не чувствовали вот ценности собственной жизни после того, через что им пришлось переступить. А когда ты последовательно ведешь войну вот с таким народом, вот как эти горские наши народы, вот как шотландцы, надо почитать романы Вальтера Скотта. Там прекрасно все это описано. Удивительно. Кстати, Вальтер Скотт был тем писателем, который открывал историю для современного читателя. Это, напомню, что первый роман Вальтера Скотта был издан в 1814 году. Это, кстати сказать, совпало с окончанием наполеоновских войн. И, между прочим, очень интересно, этот роман назывался «Уэверли» или «60 лет тому назад». Кстати сказать, 60 лет тому назад – это примерно та дистанция, которая отделяла начало событий в «Войне и мире» Толстого от выхода первого тома, вот те самые 60 лет.
Ну, наверное, не случайно шотландцы убеждены в том, что поэзию их национального поэта, да, Бёрнса, единственное, кто из европейцев на континенте понимает, это русский. Вот это удивительно может тоже. Видимо, может быть, что-то действительно...
что-то переводил.
Что-то, да, что-то общее, наверное, есть. Что-то общее есть. Из отдельных примеров героизма не ткется ткань народной войны. Народная война – это тогда, когда война приобретает всеобщий характер. В советской и в дореволюционной историографии народность войны подчеркивалась, чтобы показать сплоченность народа вокруг престола. Да? Самодержавие, православие, народность. Значит, в советской историографии подчеркивалась народность войны по понятным причинам. Все вот, что крестьянство, и на памятнике, советском памятнике Кутузову, значит, вот на постаменте, эта идея, в тех фигурах, которые окружают великого полководца, она в соответствии с советскими понятиями отражена. Все народы дружно поднялись, ну, понятно, значит, башкиры там были, да, казахи были, вот, но вот поднялись и белорусы, и литовцы, значит, они не поднялись. В Литве и в Белоруссии партизанского движения не было никакого. А на территории Литвы Наполеон создает Великое княжество Литовское с его армией, которая воевала в составе французской армии, причем воевала довольно, так сказать, упорно. Вот, об этом замалчивалось, что белорусское православное духовенство в своей массе приветствовало Наполеона. Православное духовенство. Еще один момент. Замалчивалось... Что, ну, по понятным причинам дореволюционной историографии, но и в советской историографии замалчивалось, что Кутузов из Тарутинского лагеря посылал карательные экспедиции для подавления крестьянских восстаний.
То есть одновременно.
Когда каждый солдат был на счету, а тем не менее. Значит, было в декабре 12-го года было восстание пензенского ополчения, 7 тысяч человек восстало. Несколько городов в руках их оказалось. Подавлялось это вооруженным путем. И как ополченцы заявили, что вот при Пугачеве вас, дворян, всех не перевешали, а сейчас вот не открутитесь. Вот, доберемся до вас, до всех. Об этом тоже замалчивалось почему-то. Значит. Конечно, замалчивалось в советской историографии по понятным причинам, что большинство крестьянских отрядов возглавляли помещики. И священники приходские. Вот, об этом тоже замалчивают.
То есть это не самоорганизация народа?
Ну, конечно. Что крестьяне спрашивали Кутузова, дозволено ли им будет ополчиться сопротиву, неприятели, и не будут ли их за это преследовать после. Россия была страна казенная всегда. И любой шаг, так сказать, нужно было спрашивать разрешение у властей.
На любой энтузиазм.
Конечно, да? любой энтузиазм строго регламентирован был законом. Значит, об этом как-то забывается. То есть, вот картина получается либо неполной, либо очень сусальной.
Ну вот в советское время были известны такие лидеры вот этой народной войны. Вот я сейчас помню по школьному учебнику. Конечно, это Денис Давыдов, раз,
Василиса, да, персонально. Кожина.
Василиса Кожина, старость тихо, да, это два. И Александр Фигнер, да, который был офицером русской армии, и подвиги которого, так сказать, воспевались. Ну вот на самом деле, конечно, все было, ну скажем так, мягко говоря, несколько сложнее. Это была картина, чем просто вот такой национальный порыв, подъем, да, и вот это, понимаете, что это вот все делалось по лекалу уже событий Великой Отечественной войны. Вот тут было партизанское движение, и там было партизанское движение. Вот тут были партизанские лидеры-вожди, и там были партизанские лидеры-вожди. Но совершенно вот то, о чем Владимир Александрович сказал, совершенно другое время, совершенно другой менталитет, как сейчас говорят. Вот он правильно сказал, что для крестьянина вот просто так пойти и создать партизанское дело было ну совершенно невозможно, если нет на то соизволения или прямого указания барина.
Вот насколько я понимаю, что касается Давыдова и Фигнера, это же были все-таки формирования воинские, которые действовали в тылу врага. Это не совсем партизанское движение, как мы привыкли его понимать.
Партизанское, само слово партизан, партизан сказала, имело, да, другое значение. Партизан, да, означало, да, сторонник, да. Да? Угу. То есть представитель той или иной партии, той или иной группы, противоборствующей с кем-то. Угу. Вот. Поэтому партизанское движение – это движение тех же воинских соединений, оказавшихся в тылу врага. Угу. Вот, да? Это не фронтальная сшибка, столкновение, когда армия идет на армию, а это вот... А
посылаемые в тыл, да, да? Небольшие в тылу, группы, да, партии, партии, как их называли. Такая группа, вот, ну как бы мы сейчас сказали, диверсантов, она называлась, в 19 веке называлась партией. Небольшая группа, специально посылаемая в тыл врага для совершения там каких-то налетов, диверсий и так далее. Значит, во всех учебниках тоже советских, всегда первым таким армейским партизанским отрядом назывался отряд, конечно, Дениса Васильевича Давыдова. По понятным причинам. Потому что на самом деле первым партизанским отрядом, созданным еще Барклаем де Толли, за месяц до отряда Давыдова, отряд Давыдова создан сразу же, там, по-моему, накануне Бородинского сражения, 3 сентября. А значит, 2 августа... По распоряжению Барклая де Толли был создан отряд во главе с Винценгероде. Причем он был в 10 раз больше, чем отряд Давыдова. 1300 человек против 130. Он действовал к северу от Москвы. О нем по понятным причинам, из-за немецкой фамилии, значит, его руководители забывали. Эти отряды, всего было создано их около 10, и причем самое интересное, что, по-моему, мы уже об этом в прошлой передаче говорили, что отряды партии, будем придерживаться, так сказать, этого термина, выделенные 3-й Западной армией на Украине, они переходили польскую границу и действовали в окрестностях Варшавы, в то время как Москва была занята французами, а в Варшаве была паника, потому что русские гусары... И казаки в окрестностях там безобразничали. И, кстати, основной, конечно, ущерб, чисто вот военный ущерб французам наносили именно армейские партии. Но великий русский писатель и сам кадровый военный Лев Николаевич Толстой правильно назвал крестьянскую войну дубиной народной войны. Потому что главная причина поражения Наполеона в России – это полное отсутствие сотрудничества населения с оккупантами. В чем тут дело? Мы с вами говорили, что снабжение французской армии было во многом построено на системе реквизиций. Реквизировать с перехода границы буквально, значит, ну, там еще литовцы и белорусы сотрудничали как-то, части шляхта, значит, сотрудничала с пришельцами, а вот после Смоленска реквизировать было нечего и не у кого. После занятия Москвы издаются масса указов о том, что Москва безопасна, и русские крестьяне могут спокойно приезжать на рынки, продавать там свои продукты, но никто в Москву не ехал. И вот и Толстой пишет, что русские карпы и власы предпочитали не везти овес в Москву за хорошие деньги, а сжечь его. Сжечь его. В этом причину видел. И это правильно, это гениальное, гениальное определение. Вот, вот народная война. Потом, еще до занятия Москвы, наполеоновские офицеры отмечали, что абсолютно не у кого спросить дорогу. Потому что никого нет. Никто не сотрудничал с оккупантами, абсолютно. Вот Владимир Николаевич Земцов, которого мы уже упоминали, большой знаток этого, этого периода, он пришел к выводу, что какого-либо серьезного коллаборационизма, сотрудничества с оккупантами не было.
Ну, единичные. Не было.
Единичные мерзавцы всегда находились. В любую эпоху и... Причем, причем вот Владимир Николаевич, он имел дело с документами об этих людях, и вот то, что документы, то, что источник свидетельств, это действительно были люди далеко не лучшего, так сказать, пошиба. То есть, ну, действительно мерзавцы. Вот таких было немного, немного. То есть, сотрудничества не было. Причем интересно, что в Испании сотрудничество с оккупантами, вот несмотря на народный характер войны, было гораздо серьезнее. Потому что там параллельно шла и гражданская война.
Вы знаете, а у нас что, восстание, вот вы сказали. Ну,
восстание – это не в пользу неприятеля.
То есть пересягать Наполеона они не
собирались? Конечно, никто не собирался в русских губерниях. Вот в Белоруссии, в Литве это случалось. А у нас нет, у нас нет. Сотрудничества с оккупантами не было. То есть они вот были вот в изоляции полной.
Так, ну вот мы сказали о том, что вот эти вот отряды, многие из которых мы по привычке называем партизанскими, того же Давыдова или Фигнера, они скорее были воинскими формированиями,
да,
спецназовскими,
скорее,
диверсионными,
да. Да.
А что же тогда вот, вот эти вот именно партизанские, вот в классическом понимании слова, крестьянские отряды, вот что это Василиса Кожина, насколько это все близко?
Ну, возникают они просто как отряды самообороны вначале. Вот отряд той же Василисы из, значит, женщин, больше детей, просто для защиты от французских мародеров. Приходят, ну как первые отряды возникают? Приходят французские мародеры, или это фуражиры, так сказать, официальные, или это просто дезертиры, вот, которые голодные, да? И их, значит, вот встречают там чем? Кольями, дубинами, значит, вилами, да? Просто уничтожают. Захватывают вот у них какое-то стрелковое оружие, значит, находится какой-то отставной там унтер, офицер или барский этот самый охотник, который учит людей обращаться с этим делом, ну и вот, вот и образуется. Если это не образует своей волей, значит, какой-то тоже основной офицер-помещик или приходской священник. Вот пути, пути организации. В чем, значит, их значение? Они не осуществляют диверсии на коммуникации. Они просто защищают свои поселения, то есть срывают заготовку фуража и заготовку продовольствия, захватывают пленных, еле-ка возможно, да? Вот их роль.
А что они с этими пленными делают?
А самое интересное, что сдают ближайшей воинской части. Если не убивают.
Подобно Тихону Щербатому, который описан в «Войне и мире».
В «Войне и мире», да. Потому что озлобленность, мы об этом уже тоже в прошлый раз говорили, озлобленность крестьян русских на оккупантов была очень сильной. И народная война, она всегда приобретает очень жестокий характер. И вот Алексей Геннадьевич, значит, обрисовал эту сценку у Жеромского в романе. А чем сценка эта завершается? Этот офицер, его потом находят распятого на косом кресте вниз головой. Вот так отомстили ему. Отряд был уничтожен этих, улан. Улан. Это поляки были, кстати говоря, во французской армии. Вот народная война. И вспомните, вспомните любая вот такая вот война на Кавказе, как она жестоко велась с обеих сторон.
Ну, а насколько,
они всегда ведутся очень жестоко.
Насколько вообще польза была от этого всего? Ну, насколько это было, так сказать, широко распространено и влияло каким-то образом на ход войны?
Ну, надо сказать, что война была, народный характер войны был неожиданный для Наполеона, но был неожидан для Александра. Конечно, русский император не предполагал, что война приобретет такой характер, хотя еще 6 июля он издал манифест, призывающий к всенародному ополчению. Вот, пусть в каждом посадском будет Минин, в каждом там духовном будет Палицын, да, вот, значит, и так далее. То есть призыв-то был еще в июле. по сути дела. Но когда после падения Смоленска началась народная война, для Александра это было тоже неожиданно.
Скорее, наверное, ожидались именно восстания народные, да?
Да, потому что русские офицеры пишут родным в Москву, что уезжайте еще, когда сдача Москвы не планировалась, уезжайте, как можно скорее уезжайте, возможен бунт черни. Вот чего боялись.
Ну а насколько эти восстания были быстро подавлены, кто их вообще подавлял, если, собственно, шла война с неприятелем, до них ли было?
Не знаю, нет таких подробных сведений. Угу. Вот есть в литературе, встречаются вот такие сведения, что отправлялись из Тарутинского лагеря, Кутузов отправлял карательные экспедиции, значит, на подавление крестьянских выступлений, которые... В некоторых случаях крестьяне грабили помещичьи усадьбы вместе с французскими мародерами. Ну, правда, в советской литературе вот у Жилина, у того же, это, значит, в качестве, так сказать, антифеодального выступления. Ну, какое тебе? Конечно, это грабеж просто элементарно. Французы грабят, а почему нам не пограбить? Ну, вспомните очень интересная сценка тоже, которая, конечно же, в фильм Бондарчука не вошла и не могла войти. Это бунт крестьян балконских. Да? Который пресекает Николай Ростов, там, крикнув это «Шапки долой!», да? Вот. Но это даже не бунт, но это такое...
Они пытались не дать подводы, чтобы господа уехали.
Да, да. Тоже, да, даже Толстой, он, конечно, наверное, по цензурным условиям не мог это в романе, так сказать, развернуть более, так сказать, показать это, но он, тем не менее, вот эта сцена и присутствует.
Вот мы говорим о том, что народная война, в общем, это явление начала 19 века, получается так. Но можно ведь заглянуть и в более ранние времена. Вот если относиться к народной, вот под таким углом, если посмотреть, народная война, как война, ведущаяся, в общем, непринятыми средствами, да? То есть неожиданными средствами. Ведь это, собственно говоря, раньше было. Ну вот вспомним хотя бы из истории Столетней войны Англии и Франции. Когда английские лучники, вот эти йомены, да, ведь это же тоже было против правил. Вот есть два войска, есть рыцарское войско, с той и с другой стороны. И вдруг выходят лучники и осыпают противоборствующие позиции войска.
Рыцарей, да, рыцарей. Да, неблагородно осыпают стрелами.
Да, с дальней дистанции, очень меткими, точными выстрелами. Ведь это во многом решило исход... Отъеду, да, даже целого этапа Столетней войны. То есть долгое время французы не могли этому ничего противопоставить.
Потом жесточайшая жакерия.
Жесточайшая. Да, да.
Вот наши школьные учебники истории средних веков, они как-то опускают вот этот момент, что восстание это вот эта жакерия, она же была жутко жестоким. Очень жестоким. Как любая крестьянская война.
Или битва при Куртре, да, вот битва шпор, так называемая. Или какими средствами оборонялись табориты, гуситы.
Да?
То есть против, опять же, рыцарского войска, да, императора Сигизмунда, он на них бросал новые и новые части, а они поставили, значит, эти свои телеги, оборонялись, выходили там с цепами, с косами, и, ну, что называется...
Алексей Геннадьевич, по-моему, здесь немножко все-таки путает крестьянскую войну и войну национальную. Конечно, участие крестьян, а крестьяне основная часть населения в эпоху средних веков, да, а в России его много-много позже, да, все-таки не делает вот ни гуситское движение, ни...
Гуситское имело национальную окраску.
Имело да, национально-освободительную, да, антинемецкую. Да, я согласен. Но все-таки ее никто не называет отечественной. Никто не называет отечественной. Я встречал вот это вот, если мы другие страны возьмем, я встречал это определение в стране от нас очень далекой. И во времена от нас очень далекие. Это во Вьетнаме. Удивительный народ, удивительная страна, которая воевала всю свою историю. Так вот, там была война против китайского нашествия, которая приобретала вот именно такой характер отечественной войны. Это было в очень далекой стране и в очень далекое время.
Ну, они в очень далекие столетия, но все-таки достаточно давно. Скажем, Нидерланды второй половины 16 века.
Ой, вот была ли Нидерландская революция, вот антииспанская эта война, была ли она отечественной? Ой, ли.
Там было достаточно широкое движение именно за освобождение от испанского владычества. То есть, другое дело, что там интерес у них был экономический. Им хотелось жить по своим собственным, так сказать, представлениям, а не по тому, что им предпишет испанский король и германский император.
Да, вот мы с Алексеем Геннадьевичем вот в этом рассуждении приходим, наверное, все-таки к выводу о том, что вот определение, граница Отечественной войны, вот она все-таки пока еще не определена. Вот массовое партизанское движение финского крестьянства во время русско-шведской войны 1808-1809 годов, когда, собственно, шведы-то потерпели поражение, и шведская армия была изгнана, да? Но русские вынуждены были очистить Финляндию из-за поголовного вот восстания финского крестьянства. Была ли это отечественная война финского народа? Носила ли характер зимняя война 1939-1940 годов со стороны финнов характер отечественной войны? Ведь они дрались поголовно, там девочки, снайперы были, школьницы. Вот. И старушки тоже, снайпер. Вот такая в кофте сидит, значит, карманы полные патронов, сидит на дереве и стреляет лучше любого ворошиловского стрелка. Это народная война, народная, отечественная война, ну, сказать трудно, сказать трудно. Потому что финское общество было здорово расколото во времена гражданской войны 18-го года, об этом помню. То есть тут, с чем я вот соглашусь, пожалуй, с Алексеем Геннадьевичем, мы, наверное, к этому выводу придем, что границы вот этого определения пока еще четко не определены. Какую войну называть отечественной? Но, по моему убеждению, я об этом вот сказал, это отсутствие все-таки грани вот между комбатантами и нонкомбатантами.
А с количеством людей, которые принимают участие непосредственно в военных
действиях? Ополчение в 1812 году – это 200 тысяч. Это 200 тысяч человек. 200 тысяч крестьян в своей массе. Это крестьяне были, хотя были мещанские эти самые отряды, вот, петербургские, московские мещан, горожан. Вот. Ну, из них, вот из этих 200 тысяч, 150 тысяч на фронте. Остальные, значит, они там охраняют, значит, тыловые объекты, а вот 150 тысяч на фронте. Причем некоторые ополченческие части, ну, вот о московском и смоленском ополчениях мы говорили уже, да? А петербургская участвовала в штурме Полоцка, как регулярная воинская часть. Причем проявив отличные боевые качества. Это французы отмечали, что вот эти вот бородатые люди, вооруженные топорами, значит, проявили активную, ну, такую активность, такое мужество. При взятии Полоцка, что очень решающе. А потом, кстати говоря, были попытки включить вот этих вот образцовые эти ополченческие части в состав регулярной армии, что вызвало резкое недовольство ополченцев. Потому что они служить-то ведь дальше-то не собирались полностью нести 25-летнюю службу, так сказать, по русским законам. Так что тут трудно сказать.
А если с Великой Отечественной войной сравнить? Ну, с одной стороны, вроде бы принимало участие во второй, в Великой Отечественной намного больше людей, наверное, если в процентном отношении просто. Но с другой стороны, было...
Параллели очень скользкая. Очень скользкая, это столетняя разница, это очень скользкая параллель, я вам скажу. Совершенно разный режим, это тоталитарный режим сталинский, это другое. И потом, конечно, и совершенно надо учесть, конечно, и советский народ, понятие советский народ, который существовал, конечно.
Ведь в основном эта народная война в 1812 году развернулась уже на заключительном этапе, да?
А вот, кампании. Кстати, почему только на заключительном
этапе? Вот почему?
Этапе? Как так произошло?
Ну, вот можно констатировать, что в основном все-таки это уже вот октябрь, ноябрь, да? То есть, когда уже Наполеон вошел в Москву, вот, может быть, это послужило каким-то катализатором, да? Вот таким переломом в отношении к войне, что Наполеон занял Москву. Мы уже говорили о том, какое значение имела Москва как священный город в России, для русского человека, для православного верующего. Вот. И я думаю, что, может быть, вот это как-то повлияло на активизацию в отношении к войне широких слоев населения. Ну и действительно, в основном ведь все-таки, вот Владимир Александрович рассказывал, что были отряды отдельные, да, действовали в тылу врага. Но все-таки наиболее широко, вот это как массовое движение, это последние месяцы 1812 года. И мы, вот, наверное, в следующий раз будем говорить о завершении этой кампании, да? Угу. О том, как Великая армия Наполеона покинула пределы России до конца практически 1812 года. И вот в этом, наверное, все-таки большое значение имело в целом уже отношение в обществе. Оно изменилось. И изменилось именно, мне кажется, вот после того, как Наполеон занял Москву.
Вы слушали беседу из цикла «Неизвестная война» с преподавателями кафедры истории Уральского... С преподавателями кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мосиным.
За царя, за Русь святую, под призывный барабан, царе сегодня.